Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Дмитрии Ростовском и беседу Евгения Данилова с поэтом и писателем Людмилой Тобольской.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Евангельская притчевая история о злом должнике, который был должен некому царю невероятную по тем временам сумму — 10 тысяч талантов. Эта история весьма показательна. Наверное, в обыденной жизни мы можем найти множество различных сюжетов, когда человек проявляет, что называется, черную неблагодарность, или же, будучи чрезвычайно требовательным другим, по отношению к самому себе, такой же требовательностью не отличается. Однако в данной истории, как это часто мы видим в евангельских притчах, некоторые акценты смещены таким образом, что становится очевидным. Речь здесь идет не об обычных земных ситуациях, речь идет о вечности. Во-первых, ясно, что такую сумму, как 10 тысяч талантов, а эта сумма превосходит бюджет любого процветающего государства Ближнего Востока или Средиземноморья того времени, этот человек по обыденным земным меркам никакому царю не мог бы задолжать. А если это и так, то долг его явно не может быть погашен, даже если действительно продать должника, его жену с детьми и имуществом. Речь здесь, конечно же, идет о другом долге, не материальном и не вещественном, а духовном. Каждый человек, будучи потомком ветхого Адама, является перед Богом должником за бесценный дар жизни, поскольку этим даром распорядился не лучшим образом. Избавить себя от греха, очиститься, самому победить смерть, как главное следствие греха, это человеческими силами, конечно же, невозможно. Если же и дальше рассуждать в категориях долга и оставления его, то таким оставлением человеческой задолженности перед Богом является боговоплощение, схождение Бога Слова в этот мир, поскольку именно таким образом человек во Христе оказывается полностью исцелен от греха. В данной же притче государь прощает своего раба, прощает ему этот фантастический долг и отпускает его с миром. Однако, вот парадокс. Как мы читаем далее в Евангелии, раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает должника и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. 100 динариев в данном случае оказывается пусть и не совсем уж мелкой, но и не столь уж крупной суммой. По крайней мере, эти деньги ни в какое сравнение не идут с 10 000 талантами, прощенными неким государем этому злому должнику. Отдание же его истязателям, как наказание за проявленное бессердечие, в то время как ему была дарована высшая милость, представляется вполне справедливым и законным. Но дело в конечном счете не в этом. Как говорят святые отцы, гиена огненная или адские мучения есть прежде всего внутреннее состояние человека, которое может оказаться бедственным и в вечности, из-за собственных грехов и страстей, если от них человек не потрудился исцелиться с Божьей помощью за время своей земной жизни. Отсюда и то значение человеческой нравственности, о котором неоднократно говорится в Евангелии. Всякая праведность или неправедность важны не только сами по себе, но и главным образом с точки зрения вечности. Каков будет результат человеческого доброделания или, напротив, человеческого зла в вечности для самого человека? Раб из этой притчи получил великую милость, но не захотел сам оказать малую милость, хотя это и было в его человеческих силах. Господь, будучи Богочеловеком, восходит на крест нашего ради спасения, и его страдания, его любовь к нам, его жертва не может быть сопоставима ни с какими человеческими подвигами, страданиями или жертвами, как 10 000 талантов несопоставимы со 100 динариями. Господь все сделал и делает для спасения каждого и для спасения всего человечества. Но насколько отзывчив по отношению к этой главной ценности сам человек? От нас самих это и зависит. Видим ли мы, ощущаем ли ту великую благодатную милость, которая дана нам Богом без всякого лицеприятия? Способны ли мы сами, даже и в обыденной жизни, учиться быть хоть немного милостивыми, чтобы не уподобиться тому же злому должнику из этой евангельской притчи? Как сказал один из святых, Христос может многожды рождаться в Вифлееме, но нам не будет в этом никакого толка, если Он не родится в сердцах наших.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский. Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, в миру Даниил Савич Тутало, родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева, в благочестивой семье, и вырос глубоко верующим христианином. В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и неузаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Дмитрий в честь великомученика Дмитрия Солунского. До весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. Черниговский архиепископ Лазарь Баранович рукоположил Дмитрия 23 мая 1675 года в иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Дмитрий подвязался, проповедуя Слово Божие в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда был в 1684 году вызван в Киево-Печерскую лавру. Настоятель лавры, архимандрит Варлаам Ясинский, зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию составление чети хминей, житий святых, на весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения. Нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем верующим. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его 20-летнего труда. По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда. Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей поочередно. Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был кератонисан на сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита ростовского. Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении единства Русской Православной Церкви, ослабленного старообрядческим расколом. В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского, к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года. Празднество ему установлено также 21 сентября по старому, 4 октября по новому стилю, в день обретения мощей. В подвиге жизни святителя Димитрия труд научный и личное совершенствование неразделимы. Высота и неподъемность труда призывают к молитве, плодом которой является укрепление в труде и чистое созерцание в Господе святых его. Такое изобилие духовных даров подвижник скрывал от мира блеском неиссякаемого остроумия. И внешние проблемы церковной жизни, как-то последствия раскола и смущения народа петровскими реформами, разрешал порой дивным остроумием, даром, по видимости, душевным, но обретавшим в устах святителя духовную глубину. Это иллюстрирует один замечательный случай. Пришли мужики к святителю с печалью. Царь, мол, велит бороды стричь, а нам так лучше голову пусть рубит, а бороды стричь не дадим. Святитель отвечает: если бороду сбрить, новая отрастет? Отрастет, соглашаются мужики. А если голову отрубить, продолжает владыка? Молчат мужики, ответить нечего.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Людмила Тобольская, писательница и поэт русского зарубежья, которая приехала в Москву и любезно согласилась прийти сегодня к нам на эфир. Добрый день, Людмила.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний гость, который неоднократно уже был в этой студии, это журналист Сергей Кузнецов, генеральный директор общественного московского телевидения. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, расскажите немного про Людмилу Тобольскую, которую вы сегодня нам и рекомендовали в качестве участника сегодняшней беседы. Как давно вы знакомы и почему вот тема Джорданвиля уже неоднократно нами поднималась, и инок Всеволод Филипьев, ныне монах Селофиил, к нам неоднократно также приходил, мы говорили про это замечательное святое место. Ну, я думаю, сегодня мы тоже поговорим про Джорданвиль.
Я сегодня постараюсь быть более краток, чтобы побольше, конечно, наш дорогой гость Людмила Тобольская могла рассказать. Ну, знакомы мы с ней уже почти 10 лет, потому что в прошлом веке, так сказать, в Вашингтоне я стал издавать международный журнал русского зарубежья, тогда он назывался «Большой Вашингтон», и Людмила Тобольская жила в Джорданвилле, и, конечно, она стала и одна постоянным автором, и членом общественного совета нашего журнала. Помимо этого, это замечательный поэт и прозаик. Человек, который на протяжении многих-многих лет, живя на святой земле Джорданвилле, была знакома с огромным количеством известнейших людей, включая, конечно же, и Владыку Лавра, но это она сама расскажет. Человек тонкий лирик, человек, который, в общем-то, в России начинал как искусствовед замечательный, известный, так сказать, в ту пору до своего отъезда. Ну и, естественно, не могло такого не быть, чтобы она не поддержала нашу идею общественного московского телевидения, и она стала в общественном совете соотечественников нашего телевидения. Вот, в общем, вкратце все.
Ну, прежде чем слово предоставить Людмиле, я думаю, уместно поставить песню в исполнении Евгения Фокина, автора и исполнителя. Также много раз он к нам приходил. Песня, которая называется «В пути». Песня на стихи Людмилы Тобольской. Песня, посвященная Джорданвиллю.
Тихое небо, тихое поле, искры росы, как алмазная пыль. В утренней дымке встает Джорданвиль. Битвы духовной вольная воля, русский пейзаж на нерусской земле. Смотрят родными индейские травы, тени под сенью еловых аллей. Цапля над прудом кружит величаво, тихо пешком по дороге идут автомобили. Проносятся мимо, мимо, проносятся мимо. Мне потрешиться от суетных дум, хоть воскресенье, побыть пилигримом, побыть пилигримом. Тихое небо, тихое поле, искры росы, как алмазная пыль. Место надежды моей Джорданвиль. В рани духовной вольная воля, там в окружении спасенных святынь буду молиться с братьей стоя. Радость не гасни, душа не остынь, память храни это время святое. Тихо пешком по дороге иду, автомобили проносятся мимо, мимо, проносятся мимо. Мне потрешиться от суетных дум, хоть воскресенье, побыть пилигримом. Тихо пешком по дороге иду, автомобили проносятся мимо, мимо, проносятся мимо. Мне б отрешиться от суетных дум, хоть воскресенье побыть пилигримом, побыть пилигримом.
Людмила, замечательная песня прозвучала. Что для вас Джорданвиль и как в вашей судьбе возник Джорданвиль?
Эта история очень для меня знаменательная. Когда я приехала в Америку, я жила первое время в Техасе. Конечно, штат чрезвычайно такой экзотический. Ковбои там присутствуют до сих пор, ходят на каблуках, в своих шляпах, у них там какие-то стада лошадей. В общем, все это было прекрасно. Но меня все время тянуло к русским, потому что там, где я жила, это был город Амарилла, не было русских за всю историю города. На нас даже приходили смотреть, на меня и на моих детей, знакомиться с нами. Ну, в общем, все это прекрасно было, дружественно и замечательно, но мне хотелось к русским. И вот так случилось, что моего мужа пригласили преподавать греческий язык в семинарии Джорданвильского монастыря. И так я оказалась в Джорданвилле.
А супруг раньше преподавал?
Супруг, он теолог, он был теолог. Да, он теолог, он образованный, интеллигентный человек, и вот он, значит, стал преподавать там греческий язык. Мы там купили дом, обосновались. Маленькая деревня, буквально, можно сказать, на обочине монастыря. А монастырь до такой степени удачно выбрал свое местоположение, что очень похоже на среднюю полосу России. Это произошло еще в 20-е годы 20 века, когда три человека, не монаха, просто очень верующих человека, решили образовать там монастырь. Купили ферму, работали несколько лет на заводе Сикорского, складывали деньги, чтобы расплатиться за это все. И вот постепенно из этой заброшенной фермы возник сначала маленький храм, потом маленький домик для тех, кто желает там обосноваться, а потом после войны уже туда...
Духовный оазис.
Да-да-да. И потом после войны уже туда приехало братство Иова Почаевского монастыря из Европы. Они все были русины, главным образом, западные, это Карпаты. Вот. Их война сдвинула с места, они там, в общем, блуждали, и вернуться уже им было невозможно.
И сегодня, к сожалению, в тяжелейшем положении русины находятся на Украине.
И вот этот
люди.
Монастырь, и из этого братства монастырского и вышел, кстати сказать, владыка Лавр, который возглавил воссоединение, наконец, в дальнейшем зарубежной православной церкви с московской патриархийной церковью.
А вы застали уже в последние годы владыку, какое ваше впечатление было?
Ну, владыка был человек необыкновенный. Во-первых, он, в отличие от всех других владык, он жил в Джорданвилле, в маленьком домике, в лесу, и это его...
Пафосно, да?
Совершенно не пафосно. Он был доступен любому. К нему можно было подойти на дорожке монастыря и говорить о своих насущных проблемах. И он был до такой степени доброжелательный и внимательный. Он никогда не отказывал никому побеседовать, посоветовать, исповедовать, все что угодно. И я его вспоминаю с большим теплом. А когда я приехала туда, они, зная, что я все-таки журналист и писательница, они всегда прибегали к моей помощи в корректуре, потому что у них, во-первых, сохраняется старорусская орфография. Они очень много печатали в этом монастыре. Когда еще было доперестроечное время, они посылали очень много книг церковного содержания и репринтов на философские темы православия. И...
Да, некоторые книги помню.
Они печатали днем и ночью. Таким образом, так сказать, очень многие здесь действительно имеют их книги. А потом «Закон Божий для детей». Ну, в общем, все что угодно. Но так как все-таки время идет, и за рубежом стирается знание языка, вот он попросил меня помочь. И так я до сих пор и помогаю. Уже больше 20 лет я помогаю там в печати вот этих вот. Они теперь уже меньше, конечно, печатают, потому что здесь уже в России все стало возможно. Но все равно у них сохраняется их типография, и там есть редакция. Ну, в общем, все это существует в более скромных размерах. Теперь просто нет такой насущной проблемы. Так что владыка Лавр, конечно, он сыграл огромную роль в сплочении вот русских людей вокруг монастыря. Там есть все-таки какое-то маленькое комьюнити русское. Мы все приходим на службу. Конечно, в большинстве там монашествующие люди, но мы, мирские прихожане, тоже там всегда есть.
После ухода из жизни митрополита Лавра, как жизнь в Жананвиле складывается сегодня? Я так понимаю, что на наших глазах ушли, может быть, не только он, но и многие другие представители еще первой, второй волны эмиграции русской.
Да, вы знаете, конечно, многое изменилось с тех пор, хотя прошло не так много времени, но вот этот компьютерный всплеск такой и всевозможные инновации виртуальные такие, которые все-таки проникают даже и в жизнь монастыря, они сыграли свою роль, потому что теперь семинаристы, которые к нам приходят, они все уже компьютерные мастера, что можно так сказать. У них Wi-Fi, и преподавание ведется уже главным образом на английском языке. И вот это вот немножко, так сказать, смущает вот лично меня, но и многих из нас, потому что эмигрантская жизнь, она вынуждает человека общаться более активно на том языке в стране, в которой ты живешь. Но, тем не менее, мы прилагаем большие усилия, чтобы наши дети, внуки, ну, потомки вот этих эмигрантов хоть как-то владели русским языком. И, к сожалению, мы замечаем, что язык, конечно, обедняется, и есть даже такие молодые русские потомки, которые вообще на русском языке не говорят. Это неизбежно, как все, так сказать, считают, что это неизбежно, но это очень грустно, обедняется.
Людмила, я вас перебью. Вот, конечно, рассвет русской эмигрантской поэзии, вообще русской литературы принято связывать с первой волной эмиграции, когда от гнета большевиков люди уезжали следом за отступающими армиями, за Врангелем, уходили в эмиграцию, и это был цвет русской литературы. Потом была вторая волна эмиграции, уже депийцы, так называемые, после Второй мировой войны, когда многие люди тоже оказались в Соединенных Штатах Америки. Потом была третья волна эмиграции, связанная с детантом, так называемым, 70-е годы, когда были некоторые послабления допущены, и, в общем-то, тоже эта волна дала тоже многих замечательных литераторов в среде эмигрантской. Некоторые позже вернулись уже своими произведениями в новую Россию, некоторые не смогли это сделать, не было интереса к их творчеству. Потом уже в 90-е годы пошла четвертая волна, экономическая миграция, когда люди уезжали не из-за политических преследований отнюдь, а просто в поисках лучшей доли, потому что не было работы, не было возможности себя реализовывать. Собственно, многие наши композиторы уехали в 90-е, потом, правда, большая часть вернулась. На сегодняшний день что из себя представляет литературная эмиграция в Соединенных Штатах? Общаетесь ли вы с людьми? Есть ли какие-то, может быть, интернет-сайты или журналы, которые вас объединяют? Или каждый живет своей жизнью?
Сейчас картина, я бы не сказала, что уже очень такая радующая, потому что вот тот процесс литературный, который я наблюдаю здесь, в России, когда вроде бы осталась читающая публика, как говорили, что у нас читают в метро, на улицах, да, читают, но вопрос, что читают. И вот я вижу, что там фэнтези,
коммерческая словесность,
да-да-да. И, к сожалению, вот это все чтиво проникло и к нам. Вот эти же самые имена, я не хочу никого обижать, но вы знаете сами имена этих авторов, они очень успешны, их большими тиражами печатают, их можно купить.
Переводят на английский.
И даже на русском языке их можно купить. Существует целая сеть русскоязычных магазинов в разных крупных городах Америки, и вот там засилье вот этой самой литературы.
Глянцевая литература, да, называют. Хорошо изданные книги, глянцевые.
Есть также американские издания на английском языке, их собственных авторов, где тоже глянцевые картинки, тоненькие обложки, любовные пары на обложках.
Женские романы.
Вот это все, ну, просто задавило. Но есть, так сказать, люди, как бы совершающие подвиг. Такие поэты, которые продолжают классическую поэзию. Их
духовными
очень мало.
Духовными поисками занимаются.
Да, их очень-очень мало. И есть еще один такой вот процесс, который тоже не радует. Это, так сказать, авторы, которые не являются патриотами России, которых не волнуют процессы, происходящие на их прежней родине. Я называю таких авторов русскоязычными. Они пишут на русском языке, но все, что они пишут, настоящему человеку, патриоту русскому, любящему свою родину, даже если он живет за рубежом, это чуждая литература.
Она существует. Это представители так называемой либеральной тусовки литературной, для которых свет в окне, это, конечно, Иосиф Бродский, который, несомненный профессионал высокого уровня, но он хотел стать гражданином мира, он хотел, чтобы его творчество стало частью западной культуры, и он это, в общем-то, добился.
Да. Но все-таки,
Нобелевской премии.
Да, вы правы. Но если все-таки у Бродского есть какой-то уровень, то вот у группы вот этих вот, у групп вот этих вот, так сказать, авторов уровень совсем другой.
Стая товарищей литературных.
Да. И очень, так сказать, они поднимают на свое знамя Жванецкого и пытаются, так сказать, продолжать его стиль и его, так сказать, дело. Но достичь уровня Жванецкого тоже очень сложно. Поэтому можете представить себе, какой юмор там присутствует. В этой литературе.
Тем более англицизма там, наверное, присутствует.
Все,
да,
что угодно, все, что
уже
угодно.
Уже не совсем, не тот язык, который даже сегодня в России употребитель.
А можно добавить одну секундочку, да? Я хотел сказать, что во времен расцвета нашего международного журнала «Русского зарубежья», ну вот, естественно, постоянно наш автор и Людмила Тобольская была со своими стихами, но был Александр Межеров, который тогда еще, так сказать, печатался, «Царство ему небесное», Виктор Урин, потрясающий, тоже интересный поэт, но и сейчас остались, так сказать, поэты, такие как вот Михаил Пич в Вашингтоне, который, к сожалению, мало сейчас печатается.
Есть еще Рудольф Фурман, такой петербургский знаменитый.
Инна Богачинская в Нью-Йорке. Кое-кто остался, но меньше таких вот имен.
И потом нашей надеждой, конечно, остался и является журнал, который называется «Новый журнал», но он отнюдь не новый. Он открывался еще до войны с помощью Бунина.
Известное
знаете,
издание,
да?
Конечно.
Да, и он так выходит с обложкой Добужинского до сих пор, и там наиболее серьезные наши авторы печатаются. И не только поэты и прозаики, но там библиографы, какие-то исследователи истории. Вот это прибежище наше, просто вот надежда. Ну и альманахи. Альманахов выходит масса всяких, и есть альманахи очень хорошего уровня. Вот есть такой Марк Черняховский, он издает все время два сборника: поэтический альманах ежегодно, дай бог ему здоровья, и прозаический. Один называется «Нам не дано предугадать», а другой «Время не голоса». И вот там вот наши более-менее серьезные авторы туда попадают. Ну, там отбор, конечно, и все. Вот это вот существует все-таки. Но это все среди моря вот того, о чем я вам сказала.
Понятно. Но мне хотелось бы, поскольку Людмила Тобольская поэт, профессионал, у нее выходили поэтические сборники, подборки в различных изданиях, чтобы прозвучали стихи. Что хотите прочитать?
Ну вот я хотела бы прочесть вам стихотворение, которое называется «Елизаветин скит». Дело в том, что рядом с Джорданвиллем, это мужской монастырь, существует также сестричество, женский скит, который теперь вот недавно преобразовался уже в монастырь. Он посвящен преподобной мученице великой княгине Елизавете Федоровне. И вот у меня есть такое стихотворение «Елизаветин скит», и на него тоже написана песня уже вашим московским бардом Евгением Фокиным. «За горами, в новом свете, от России вдалеке, новый скит Елизаветин поднимается в леске. То цветами опоясан, то снегами перевит, неприметен и прекрасен, миру противостоит. Мир во зле». Дорог широких он без счету проложил и без счету душ высоких в тех бореньях погубил. И тебе, Елизавета, с горсткой близких и родных погибать от силы этой в шахтах гулких и пустых. Ты была для всех княгиня и царицына сестра. Как случилось, что в пустыне погибать пришла пора? Зря душа моя стремится вам в отчаянии помочь и летит, рыдая птицей в Алапаевскую ночь. Временных пластов разве вилки, ни глотка живой воды. Зарастают ежевикой злодеяния следы, но звучат ее моленья за убийц, за тех, кто слеп, и предсмертных песнопений затихающий напев. И в небесные селения след ее из шахт идет, и в святой земле колени все клонит пред ней народ, потому-то в новом свете, в том далеком далеке, скит святой Елизаветы поднимается в леске.
Замечательные строки, но прочтите еще одно-два стихотворения.
Вот в период, когда праздновалось 300-летие Петербурга, я получила премию Пушкинского общества за стихотворение, которое называется «Обращение к Петербургу». «Вся жизнь твоя необычайна, как сфинксов египетских тайна, что дремлют у Невской воды, твоих фейерверков букеты, красавиц твоих и поэтов на каменных плитах следы, и статуи летнего сада, и мрачной авроры громада, каналы, проспекты, мосты, дворцов и фонтанов каскады, и страшное эхо блокады. О, Санкт-Петербург, это ты! Тебе изумляется всякий, здесь твой златоглавый Исаакий парит над туманной рекой, и здесь беломраморный камень хранит в Петропавловском храме царей православных покой. 3 века уже пролетело с тех пор, как Европа узрела Венеции северный лик, и в день твоего юбилея содвинем бокалы теснее со всеми, вблизи и вдали, и с милыми сердцу тенями. Не Пушкин ли это меж нами с бокалом искристым АИ? Но медного всадника очи все смотрят с тревогой сквозь ночи, сквозь белые ночи твои». Вот еще стихотворение, которое называется «Искушение». «Мне не переиначить этот взгляд». И эту поступь не переиначить. Но, Боже правый, что все это значит? Зачем озноб и руки так дрожат? Зачем, взглянув на эту красоту, уже не помнишь ничего другого, и сердце петь, и праздновать готово, и верить в воплощенную мечту? Как холодно! То ангел от меня уходит, опустивши долу очи, и я кричу в пространство душной ночи, его рукой слабеющей маня: не покидай, прости меня, постой, я не хочу блаженствовать без Бога. И он мне чертит огненной рукой стрелу от искушения порога.
Замечательные строки. Сейчас мой вопрос к Сергею Кузнецову. Вот некоторое время назад, на 8-м уже вечере, посвященном памяти митрополита Лавра, который прошел в Москве, в музее русской иконы, православная общественность Москвы подняла вопрос о необходимости канонизации скорейшей и митрополита Лавра, и нашего патриарха, замечательного Алексея II, потому что эти люди поспособствовали объединению церкви. Раскол этот был абсолютно искусственен, он был инициирован тогдашней коммунистической тоталитарной властью, и нужно было провести это объединение, все это понимали прекрасно, но все не так просто осуществлялось, как оно может показаться со стороны. Вот какова была реакция и нашей церкви, православной общественности на вот эту инициативу?
Да, я хочу ответить, что, во-первых, и Людмила Тобольская, и вы, Евгений, являетесь членами общественного совета фонда имени Владыки Лавра, который мы вместе с иноком Всеволодом, тогда он был инок Всеволод, значит, теперь монах Соловьев, основали уже, так сказать, вот 8 лет назад. И получилось так, что я перед этим, в общем-то, обзванивал перед этим решением, мы думали об этом, я звонил, так сказать, и в Америке, разговаривал, и в России с людьми православными, и у всех мысль такая была, что действительно именно в этот момент, когда сейчас очень необходимо единение, еще раз более сильное единение православия перед лицом тем, что творится, так сказать, в мире, канонизировать владыку Лавра и московского патриарха всея Руси Алексия II. Но зная, как бережно к этому относятся священники и иерархи церкви, трепетно мы, миряне, очень аккуратно. Значит, мы когда провозгласили это, прочитали и проголосовал полностью весь зал, там было написано, что мы предлагаем рассмотреть вопрос. То есть мы ничего не требуем, мы предлагаем рассмотреть вопрос со своей стороны. Мы можем представить, так сказать, какие-то документы о их деятельности. Каждый помочь что-то может, статьи, там, явления чудес и так далее. Вот это...
Да, вот каково вообще положение о канонизации? Должно ли пройти какое-то время определенное, там, ну, скажем, там 20 лет, там 15, и вот действительно, насколько я знаю, требуются какие-то доказательства чудотворения на месте захоронения, где человек
покоен. Уже сейчас собирают у нас в Джордан-Вилле и вспоминают долгожители все, что происходило в это время, когда владыка Лавр еще с молоду постепенно, так сказать, вот, входил в свой возраст и получал свои различные, вот, можно так сказать, ранги, потому что он был сначала семинаристом нашей Жортенвильской семинарии, потом уже он стал священником, потом он стал епископом. Я вот приехала, когда он еще был епископом, и потом уже митрополитом. Я вот тут хотела дополнить Сергея. Дело в том, что в нашу церковь приходят и другие славянские прихожане. Там у нас живут сербы, там живут также украинцы, естественно. И среди студентов у нас есть украинцы, карпаторосы, сербы, болгары. У нас есть даже и китайские студенты, но я сейчас говорю о славянских. И вот такое особое единение, которое там у нас происходит, оно совершенно не, как бы сказать, не нарушается вот этими вот внешними страшными разногласиями между славянами, которые сейчас вот мы наблюдаем в связи вот с этим конфликтом.
Да, ну, чуть позже мы хотели более подробно поговорить на эту тему. Но вот что касаемо канонизации, каково отношение непосредственно в Жорданвилле и там к этой идее? Я так понимаю, что уже... дошла, наверное,
вы знаете, еще при жизни владыки к нему относились как не просто священнику,
иерарху
церкви и молитвеннику и все такое. Всегда понимали, что он человек особый, что к нему отношение такое трепетное, как бы как к живому святому, если можно так сказать. Уже тогда это было. Так что я думаю, что по прошествии какого-то времени при собирании вот этих всех фактов о чудесах, о биографии его жизни, которые каждый отдельный прихожанин может вспомнить в дополнение. Я думаю, что это обязательно случится.
Таковые факты, они как-то уже зафиксированы?
Они собираются, да, они собираются.
Я хочу просто добавить, что еще очень мало времени прошло с нашего вот восьмого, так сказать, вечера, восьмого собрания, то есть здесь торопиться не надо, естественно, мы все, так сказать, запросы эти послали, обязательно ответ будет, мы ждем его. Но не нужно говорить, что прям завтра будет, потому что это дело очень такое, я говорю, что ни одного дня. И нет такого срока, что вот там через 20 лет канонизируют, или через 100 лет, бывает, через 200, через 300 лет канонизируют. Ну, каждый по-разному, как вот...
Но обычно патриархия создает комиссию специальную, которая собирает материалы, и иногда это действительно затягивается на годы. Бывает, не буду здесь имена называть... люди, которые на местах захоронения, коих происходят чудеса, и выходят даже сборники, подтверждающие факт многочисленных чудес, но вот еще человек не канонизирован, хотя вроде уже прошло там 30-40 лет со дня смерти. Но все в руках Божьих, а иногда достаточно быстро происходит.
Да, вот как случилось с Хосе Кортесом, вот с Иосифом, который был хранитель чудотворной иконы, убиенный. Он же местно чтимый святой уже, и у нас, и в Оптиной пустыне есть уже иконы, написанные в разных местах, но он не канонизирован, он просто как бы...
То есть есть народное,
да,
почитание.
Да, народное почитание, да.
Данного человека. Хорошо, я хотел попросить Людмилу Тобольскую, поскольку она поэт, прежде чем попросить вас прочитать, расскажите о своем пути в литературе. Вы начали писать, публиковаться еще в России.
Да, я была всегда, ну, как бы журналистка, я вообще критик искусства, театра, и вот такое у меня образование. Ну, кроме того, у меня еще есть один диплом первоначальный, я музыкант, я скрипачка, и работала в симфоническом и в театральном оркестре, и учила детей музыки много лет, и все. В общем, мне достаточно много лет, мне в этом году 75-летний юбилей. Так что вот такая вот моя жизнь была очень разнообразная. Но вот, тем не менее, всегда параллельно у меня была журналистская работа. И постепенно я стала печатать не только свои какие-то журналистские вещи, но и прозу, и стихи. Одно время я работала в газете Союза писателей. Такая была внутренняя газета Московского отделения Союза писателей. Называлась «Московский литератор». Она до сих пор,
известная,
по-моему,
газета,
существует.
Да, да, да.
Вот. И там я попала тогда в семинар Нагибина. Юрия Нагибина. И, кроме того, я всегда очень благодарна такому известному журналисту и писателю, и драматургу Жуховицкому, Леониду Жуховицкому. Вот они, так сказать, меня как бы вывели вот на уже прозаическую, поэтическую такую вот дорогу. И это было уже 40 лет назад примерно. Так что вот с тех пор я пишу и постепенно печатаюсь. А в Америке у меня уже вышло 6 книг. Причем две книги для детей, и вот последнюю я написала на двух языках, прямо под одной обложкой, на английском и на русском языке, книгу для детей.
Ну, какой-то отклик есть на эти издания? Все-таки там количество читателей значительно меньше, чем в России. Или есть какие-то вот общения, вечера проходят, есть какие-то издания, которые откликаются, делают рецензии?
Отклики, конечно, есть. И мои книги, вот те, которые посвящены каким-то вопросам религиозным, такому религиозному мироощущению, это стихи и проза, они продавались, например, у нас в монастыре, и уже распроданы все тиражи. Там в Джорданвилле, в общем-то, меня уже паломники, которые приезжают целыми автобусами, они даже приходят ко мне купить книгу или там уже магазин, знают, вот спрашивают, уже знают, да, что в этом месте. В Нью-Йорке, в Чикаго, в Миннеаполисе, в каких-то крупных городах тоже меня более-менее, так сказать, знают. Печатают в альманахах, приглашают выступать. Я иногда даже совершаю такое, ну, как бы свое собственное паломничество. Делаю такой вот круг по городам. В одну сторону еду по одним городам, возвращаюсь по другим, выступаю или в церквях, или в каких-то клубах, потому что я принадлежу вот этому клубу русских писателей Америки. И вот таким образом как-то я встречаюсь с читателями довольно часто. И потом вот эти альманахи, которые существуют, есть хорошего такого уровня и православного уровня какие-то, где я печатаюсь помимо своих книг. Но, конечно, я должна вам сказать, единственная наша такая беда, что критики у нас серьезные, особенно православные критики, в общем-то, нет в Америке.
Ну, к сожалению, и в России особо незаметно, да. Потому что это вот направление литературы, это такой андерграунд духовный получается.
Да, и вот мы критикуем главным образом друг друга или внутреннего редактора своего включаем, просто чтобы, так сказать, быть на определенном уровне. У меня есть также стихи на какие-то современные темы. Иногда меня волнует вот эта вот особенно виртуальная жизнь, в которой участвует молодежь. Я вот вам хочу прочесть, немножко развеять настроение.
Всемирная записная книжка под названием «Интернет», куда и литература немалая часть.
Да, вот сегодня называется она, это о том, что чувства отупляются, когда ты все время на линии с какими-то людьми, которых ты не видишь, и без конца ты эти кнопки нажимаешь, они их тоже нажимают, выхолащиваются чувства. Как я думаю, это мое вот такое ощущение. И вот есть у меня такое стихотворение, называется «Баллада о селфоне», ну, о мобильнике. «Сквозь темноту туманной ночи локомотивный рвется стон. Сосед мой шепотом хохочет, зажав мобильный телефон. А где-то далеко, там кто-то, не прерывая с ним контакт, завязан с ним в его зевоту, в наш железнодорожный такт. Ты где была? И как? Успела? Что делаешь? Включи хоккей и запиши мне все. Не ела? Ну что ж, смотри и ешь, окей?» И я б могла, нажав на кнопки, себя избавить от тоски и по лэптоповской коробке писать и получать листки. И никакой тебе разлуки, и никакой тебе тоски взамен воспоминаний муки, что рвет нам сердце на куски. Вот так прогресс, что твой провизор нам всюду помощь изобрел. От прозы жизни — телевизор, от разных болей — толинол, от размышления — транзистор, от нетерпения — самолет. И боль души проходит быстро, за не неглубоко берет. А было как? Метель хлопочет, в лесах дремучих ссылки дом. И вдруг звенящий колокольчик, и тройка друга под окном, и не обрыдлая стократно друг другу наша хай да бай, а радость, крепкие объятья и слезы, и на сердце рай. Они, прощаясь, прощались, носили долго в сердце грусть, и, уезжая, уезжали, и письма знали наизусть. Они действительно страдали в тисках разлуки и тоски, и, может, потому писали непревзойденные стихи, и понимали мироздание как боль, надежду и мечту, и выносили из страдания достоинство и красоту.
Замечательные строки. Но мне кажется, что появление интернета, вот эти социальные сети, возможность общаться, скайп, уже интернет-телефония, уже облегчает людям жизнь, потому что у многих начинались депрессии, ностальгия, реальная болезнь, проблемы из-за того, что невозможно там связываться с близкими, с родными людьми. Сейчас все это как-то нивелировалось, все это стерто. То есть в интернете есть
добра
и хорошее. Уже в завершении нашего разговора я хотел, чтобы мы поговорили немножко о том, как сейчас в Америке относятся к событиям на Украине. Понятно, что идет мощная контрпропаганда. Вот эти вот электронные СМИ, прежде всего, газеты, радио, телевидение, они пытаются формировать общественное мнение, в том числе это, конечно, касается и представителей русской эмиграции, которая расколота, наша интеллигенция в России расколота, к сожалению, даже не на два лагеря, а на большее количество их, и я думаю, что то же самое происходит в Америке, может быть, в меньшей степени. Но, с другой стороны, это единый народ, Россия и Украина – это одна страна на самом деле, Святая Русь, Киевская Русь, оттуда все началось, все пошло. И, в общем-то, когда люди живут в Боге, то этот раскол не столь, может быть, очевиден, может быть, его и нет даже в судьбах многих людей, они на это не обращают внимания, потому что от того, что нас искусственно стравливают, весь этот конфликт, он раздувается искусственно, то есть в огонь подбрасывают горючее регулярно. Но мы должны понимать, что это гражданская война, которая происходит между представителями одного единого, целого единого народа. Вот как сегодня в Соединенных Штатах смотрят разные люди, естественно, у разных людей разные точки зрения на этот конфликт?
Вы знаете, конечно, опять же, разделение мнений. То, что относится к неправославному русскому населению за рубежом, они большей частью распропагандированы. Начинаются обвинения русской стороны.
Зачем вы Крым присоединяли?
Да, 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 зачем вы Крым присоединяли. Кстати, когда присоединился Крым, я, тоже лишенная нормальной информации, сразу позвонила своим друзьям. У меня один человек, мой близкий друг, живет в Симферополе и занимается журналистикой и в русле всех этих проблем, а другой в Севастополе, как раз в этом самом нашем славном городе флота русского и все. И вот я позвонила каждому из них, они друг друга совершенно не знают. Усредненный ответ примерно такой. Мы счастливы, мы ходим по улицам, до сих пор поздравляем друг друга. Мы, наконец-то, мы снова дома. Вот такое вот мнение. А вот этот вот мой друг из Севастополя, он был болен как раз в это время. И он мне рассказал, я, говорит, кашлял, я хрипел. Я думал, не пойду на улицу, не буду, так сказать, выходить, посмотрю, что делается. Потом все-таки вышел. И я, говорит, вышел, я увидел, как на площадях, на улицах, везде люди празднуют, что-то такое говорят, с трибун высказываются. И я, говорит, закрывался так от ветра, и все. И вдруг я обнаружил, что я уже стою на трибуне и что-то уже говорю. Вот до такой степени воодушевления, понимаете, у людей. Так что я поверила просто реакции населения, что это действительно воля народа, и больше не слушаю никаких
оппонентов.
Да, конечно. Но дело в том, что вот со стороны нашей вот церковной общественности, там у нас, вот как я вам уже говорила, есть и представители Сербии, и Болгарии, и Украины, и Закарпатья, и они все чрезвычайно дружественны друг с другом. Они не могли даже поверить, что это происходит.
То есть это личная трагедия,
да,
наверное,
для многих. И потом, вот я так размышляю, всегда ведущие какие-то голоса славянские, каких-то знаменательных людей. Ну, Мицкевич всегда бредил объединением славян, занимался этим, входил в определенные общества. Потом Шевченко, Гоголь. Вот я, кстати сказать, читала Гоголя перед отъездом, случайно открыла, там письмо Осиповой. Он пишет: «Вы спрашиваете меня, какова моя душа, украинская ли она или русская? А я вам отвечу на это, что те качества, которые есть у хохла, их может и не быть у москаля, а те, что есть у москаля, они дополняют хохла. Вот почему мы должны быть вместе, а душа моя объединяет оба этих качества». Вот таким вот образом. А вспомнить Кирилла и Мефодия. Они же сделали славянскую азбуку, а не специально русскую или украинскую. У нас идет служба на церковно-славянском языке точно такая же, как во всех церквях православных славянских стран. Они приходят как к себе домой и слушают нашу литургию. То есть вот идея объединения славянства, она все время носится в воздухе. И то, что сейчас происходит, это просто диверсия. Вот и все.
Ну да, я согласен, что, конечно, есть силы, которые заинтересованы в расколе, которым не нужно, чтобы славянский мир был единым. И, конечно, надо молиться о том, чтобы вся эта братоубийственная война, конечно, наконец завершилась.
Конечно. Мы объединены не только религией, но и какими-то определенными нашими качествами славянскими. И когда мы начинаем говорить о русских, о славянах, раздаются, конечно, сразу голоса о национализме. Но я всегда думаю, специфические черты каждого народа нужно всегда учитывать. Они существуют, их нельзя стереть. Никогда не могут быть единым мироощущением, например, чувства испанца и японца. У них разные, так сказать, свои какие-то традиции, разные менталитеты. Славяне – это громадный такой конгломерат, очень мощный, нравственный, духовный. Его никак нельзя зачеркивать.
Ну, а я хочу сказать радостную весть для наших православных братьев и сестер о том, что наши братья за границей, именно в Америке, православные категорически ответили официально, я сейчас скажу, кто это ответил, категорически ответили против легализации однополых браков, которые суд Соединенных Штатов на всю Америку теперь уже провозгласил. Значит, мне прислали заявление епархиального церковного суда по вопросу об однополых браках от Чикагской среднеамериканской епархии Русской Православной Церкви за границей. Там говорится, что это ересь, однополые браки, что в церквях православных не будут венчаться, значит, американцы, да, ни в коем случае, и признали гомосексуалистов как людей, заблуждающихся и больных, которые нуждаются в лечении. И то же самое, значит, Православная Церковь Америки есть такая, и митрополит всей Америки и Канады Тихон подписал письмо о том то же самое, что ни в коем случае не будет венчаться гомосексуалистов и категорически против этого решения американского суда. Вот это я считаю, что люди, в общем, совершили подвиг, потому что на них, конечно же, будет как бы давление, но люди совершили подвиг, наши братья и сестры в Америке.
Хорошо, но, к сожалению, должны закончить сегодняшний наш разговор, и в завершении разговора, может быть, вы, Людмила, что-то прочитаете.
Ну вот я хотела бы, так сказать, вспомнить тех людей, которые относились к первой волне эмиграции. Я еще некоторых из них застала, и единичные какие-то из них еще живы. Они при всей своей тогдашней бедности, неустроенности, первое, что делали, они пытались построить церковь. Если это было невозможно, то хотя бы в квартире, где-то церковь была неотъемлемой частью их вот этой вот жизни, их новой жизни в новой стране. И поэтому очень важно всегда, что должны быть священники. В этих условиях они всегда думали о том, кто же будет пастырем. И вот наша семинария, она до сих пор выполняет эту роль. Причем студенты есть из разных стран, как я уже сказала, даже из Китая, из Австралии, везде. И вот я написала стихотворение, посвященное этой семинарии, которое называется «Оплот», потому что они, вот эти вот мальчики, которые там учатся, они действительно наш духовный, нравственный оплот. Приходят, получают послушание, работают, на клиросе поют, экзамены, домашние задания и кельи, аскетический уют, проступки, покаяние, посты, духовности высокой постижения и, наконец, всего труда свершения, диплома долгожданные листы. Подруг самоотверженных находят и начинают окормлять приход, и чередой идет за годом год, и старятся, и на покой уходят. И новые стучатся у порога, весь этот путь сначала повторить, чтоб нам за литургией славить Бога и дверь в исповедальню отворить.
Замечательные строки. Славить Бога – это задача каждого, тем более, когда творческая личность духовно нацеленное, духовно устремленное, то, что называется, сам Господь к этому призывает. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Людмила Тобольская и Сергей Кузнецов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Благодарю вас. До свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.